В эфире передача цикла из истории классической гитары. Мы продолжаем разговор об истории музыкальных форм, используя для этого путеводные нити струн любимого нами и, надеюсь, нашими слушателями инструмента. После того, как в течение последних 5 передач мы беседовали о вариациях, в сегодняшней и нескольких последующих передачах мы обратимся к жанру, занимающему в истории музыки весьма значительное место на протяжении уже более чем 4 столетий. Сюита, а именно о ней пойдет у нас речь, в широком смысле подразумевает циклическое произведение, состоящее из нескольких самостоятельных пьес. Сам этот термин возник в XVI веке во Франции, обозначая небольшой цикл разнохарактерных танцев, бранлей, для лютни. Настройка лютни была чрезвычайно трудоемкой, поэтому исполнять пьесы и танцы в разных тональностях можно было только предварительно перестроив инструмент, что требовало времени. Вследствие этого в танцевальных лютневых сборниках, издаваемых, скажем, в Италии, танцы группировались по принципу объединения одной тональностью. Позднее, чтобы избежать жанрового однообразия, танцы стали чередоваться, контрастировать друг другу, тональность же оставалась неизменной. Так возникли предпосылки для образования новой циклической формы – сюиты танцев. Итак, в XVII-XVIII веках сюитой называли циклы лютневых, а позднее клавирных или оркестровых танцевальных пьес, которые могли контрастировать по темпу, характеру изложения, ритмическому рисунку. Однако тональная однородность на протяжении достаточно большого подчас цикла имела в те времена под собой более серьезные основания, нежели простая композиторская задача. Дело в том, что вплоть до начала XVIII века не только вокальная или, к примеру, скрипичная музыка, но и музыка для струнных щипковых инструментов, таких как лютня или клавесин, исполнялась в несколько иных строях, чем распространившийся впоследствии темперированный. Исполнение в так называемом чистом строе предполагает некоторое повышение терции и квинты мажорного аккорда. Чистый строй использовался в XVII веке не только у лютневых, но и у клавишных инструментов. Тогда в одном, как бы сейчас сказали, музыкальном салоне могло находиться несколько клавишных, каждый из которых был настроен в чистом строе в какую-либо одну тональность. Однотональное строение сюит в то время, конечно, подразумевало именно чистый строй инструмента. Даже не слишком далекое отклонение, то есть уход в другую тональность, воспринимался на инструментах с фиксированной настройкой как некоторая фальшь. Если до середины XVII века сюита чаще всего была простым объединением нескольких танцев, то во второй половине XVII столетия она теряет свое прикладное значение и часто бытует под названиями партита, соната до камеры и тому подобное. Типичной последовательностью танцев была сложившаяся в сюитах Якоба Фробергера так называемая немецкая классическая сюита – алеманда, куранта, сарабанда, жига. Часто к ним добавлялись прелюдии, увертюры в начале или же другие танцы в середине или в конце. В сегодняшней передаче мы приводим классический пример лютневой сюиты начала XVIII века. В исполнении Гергия Шаркози прозвучит на барочной лютне сюита соль минор Иоганна Себастьяна Баха, номер по каталогу Шмидера 995. В сюите 7 частей – прелюдия, алеманда, куранта, сарабанда, гавот, гавот в стиле рондо, жига. По ходу звучания сюиты мы позволим себе некоторые комментарии. Во времена Баха в начале сюиты чаще всего встречается прелюдия, сменившая торжественную алеманду. Естественный импровизационный характер ее как бы настраивает исполнителя и слушателя, предлагая некоторую свободу в ритме, контрастируя с более ритмически строгими последующими частями. Прелюдия в этой сюите Баха интересна тем, что кроме вступительной части импровизационного характера, она содержит внутри себя и необозначенную автором фугу, точнее фугата, ритмически строгую часть в более подвижном темпе. Она построена на проведении одной темы и сочетает в себе принципы фугического и прелюдийного развития. В итоге это прелюдия, содержащая в себе элемент мини-цикла по типу прелюдия-фуга, сама является достаточно законченным произведением и часто исполняется отдельно, вне сюиты. Thank you. Вторая часть сюиты – «Алиманда». В более ранних сюитах она традиционно была первой частью и в данном случае сохраняет черты торжественного начала в умеренном темпе. «Алиманда» – это танец немецкого происхождения, имевший популярность в Европе, начиная с середины XVI века.
Thank you.
куранта – это традиционная часть сюиты в подвижном темпе трехдольного размера. Получила распространение на рубеже XVI-XVII веков как придворный танец итальянского происхождения. В дальнейшем были известны две основные разновидности куранты – итальянская и французская. Звучащая сейчас куранта Баха по характеру ближе к более умеренной в темпе французской куранте. Сарабанда традиционно одна из самых медленных частей сюиты. По происхождению это старинный испанский танец, в XVI веке более подвижный и приобретший величественный и торжественный характер лишь с начала XVII века. У Баха в данной сюите удивительный образец медленной сарабанды, почти целиком проведенной в одноголосном складе. Вот старинный французский танец народного происхождения. В XVII веке он приобрел характер жеманного придворного танца. Часто встречается гавот в трехчастной форме да капо с повторением начала. В данном случае у Баха трехчастность проявляется на уровне повторения целой части. В сюите следует сначала гавот 1 традиционного характера, затем гавот 2 в стиле рондо, напоминающий дубль, и затем повторение первого гавота. джига – традиционно последняя часть старинной сюиты. По происхождению это быстрый старинный кельтский танец. Пожалуй, ни один из звучавших сегодня танцев не имел столько разновидностей, как джига. Различные типы джиг встречались порой даже у одного композитора. У Баха в данной сюите мы слышим немецкую, так называемую фугированную джигу, которая отличается характерным имитационным полифоническим складом, в данном случае двухголосным. Многократное повторение темы в такой технике служит утверждению ее в качестве завершающей для всей сюиты.